Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе заявление Сергея Шамба о том, что Сухумский аэропорт получил международный код, вызвало острую реакцию в грузинском парламенте.
Пата Давитай заявил, что Сухумскому аэропорту выдали не международный, а внутренний российский код.
Сегодня в Гале состоялась очередная встреча по предотвращению инцидентов.
Они также отказали нам в проведении независимой экспертизы.
В Абхазии продолжаются поиски пропавшего археолога Геннадия Огнева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Великобритания высылает одного из израильских дипломатов. В столице Киргизии и Бишкеке задержано около 30 оппозиционеров. Президент США Барак Обама подписал законопроект о реформе системы медицинского страхования. 25 марта общественная организация ветеранов силовых структур Северной Осетии «Закон высшей власти» организует митинг протеста против коррупции. Как рассказал представитель организации «Закон высшей власти», причина неустроенности жизни в республике – это коррупция и преступность. «Наше молчание поощряет осетинских коррупционеров к новым беззакониям», подчеркнул представитель организаторов митинга. Визит бывшего президента Чехии Вацлава Гавела в Грузию отложен. Об этом администрации президента Грузии сообщили в посольстве Чехии в Грузии. Там отметили, что визит отложен из-за проблем со здоровьем 74-летнего Вацлава Гавела, который должен был посетить Тбилиси 24-25 марта и принять участие в открытии международной неправительственной организации «Европейский дом». Вацлав Гавел в 89-92 годах занимал пост президента Чехословакии. В 93-м году, после так называемой бархатной революции, он стал первым президентом Чехии и занимал этот пост до 2003 года. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов после расследования факта использования фальшивых британских паспортов во время убийства в Дубае одного из лидеров Хамаса Махмуда Мабхуха в январе этого года. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Милибенд. По информации полиции Эмирата Дубай, команда агентов, ликвидировавшая Махмуда Мабхуха, использовала в частности 12 фальшивых британских паспортов, сообщает Наталья Голицына из Лондона.
Выступая в парламенте, Дэвид Милибенд назвал абсолютно неприемлемым использование британских паспортов в тайных операциях иностранных спецслужб. По его словам, проведенное расследование показало, что существует серьезное основание полагать, что Израиль может быть ответственным за использование фальшивых британских паспортов при убийстве в Дубае. Милибенд назвал это нарушением британского суверенитета. Особенно неприятным он назвал тот факт, что это действие совершено дружественной Британии страной. Великобритания выразила серьезную озабоченность случившимся и потребовала от Израиля заверений в том, что британские паспорта никогда не будут использоваться его спецслужбами в будущем. В качестве реакции на случившееся, сказал Милибенд, Великобритания высылает из страны израильского дипломата. Министр также подчеркнул важность стратегического сотрудничества Британии и Израиля. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом законопроект о крупной реформе системы медицинского страхования. Ее стоимость 938 миллиардов долларов. Выступая во вторник в Белом доме, Обама подчеркнул, что в Соединенных Штатах вступает в силу закон о реформах, за которые боролись поколения американцев. По новому закону в систему базового медицинского страхования будут включены 32 миллиона граждан США, не имевшие до этого никакой медицинской страховки. Вокруг законопроекта целый год шли ожесточенные дебаты в Конгрессе. Республиканцы считают его слишком дорогостоящим. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Выступая в Вашингтоне на встрече с членами произраильских общественных организаций, Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим – это не поселение, а столица Израиля. По мнению премьер-министра, Иерусалим станет частью Израиля в рамках любого палестино-израильского мирного соглашения. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь призвала Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме. Позже в Вашингтоне состоялись переговоры Нетаньяху и Клинтон. Визит израильского премьера в США проходит на фоне обострения разногласий между странами. На сегодня запланирована встреча израильского премьера с президентом США Бараком Обамой. В столице Киргизии, Бишкеке, где проходит организованный властями форум согласия, задержано около 30 оппозиционеров, передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Как сообщает политсовет оппозиционной партии Акшумкар, перед зданием столичной филармонии, где проходит курултай с участием президента страны, на пикет собрались около 30 сторонников оппозиции и правозащитников. Демонстранты хотели передать делегатам курултая требования оппозиции об отмене тарифов на свет и тепло, а также о прекращении преследования инакомыслящих. Пикетчики также держали плакаты с требованием вывода из республики американской военной базы. По словам участницы акции Тактаим Умиталиевой, оппозиционеры были избиты милиционерами дубинками и силой доставлены в Первомайский РОВД Бишкека. Как сообщает МВД Киргизии, материалы по факту задержания демонстрантов будут переданы в суд за участие в несанкционированном митинге. Кроме того, в городе Ош около 200 сторонников оппозиции также были разогнаны милиционерами. Демонстранты требовали выпустить из тюрем узников совести. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Минске во вторник возле администрации президента Беларуси были задержаны правозащитники, которые проводили пикет против смертной казни. Правозащитники отправились на пикет сразу же после своей пресс-конференции, на которой обнародовали заявление в связи с приведением на днях смертных приговоров в отношении Андрея Жука и Василия Юзепчука. Юзепчук и Жук ранее подали жалобы в Комитет по правам человека ООН. Несмотря на то, что комитет принял их жалобы к рассмотрению и требовал от белорусских властей пока не приводить приговор в исполнение, Юзепчук и Жук были казнены. Власти Белоруссии сознательно и цинично нарушили нормы национального и международного права, заявили правозащитники. Белоруссия остается единственной страной в Европе, где приводят в исполнение смертные приговоры. Во вторник Совет Европы решительно осудил действия белорусских властей.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Главная тема – заявление премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Шамба о том, что Сухумский аэропорт получил международный код, вызвало волнение в грузинском парламенте. По инициативе депутата от оппозиции Паата Давитая и председателя Временного комитета по восстановлению территориального единства Грузии Шата Малашхия, на следующую неделю назначено заседание, на котором будут рассматриваться вопросы о транспортном сообщении Абхазии. По словам спикера Давида Бакрадзе, в парламент будут приглашены все структуры абхазского правительства в изгнание, которые занимаются вопросами авиационного, железнодорожного и морского сообщения. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Де-факто премьер-министр Абхазии Сергей Шамба заявил о том, что Россия выделила Сухумскому аэропорту международный код. Однако, как заявляет руководитель пресс-службы Министерства транспортного сообщения России Тимур Хикметов, на самом деле международного кода Сухумскому аэропорту не присваивалось.
Мы международный статус можем дать своим аэропортам, а российским, а за рубежом нет, это какое-то недоразумение произошло.
В грузинском парламенте выступление Сергея Шамбы вызвало нешуточные страсти. Вице-спикер, представитель оппозиционной фракции «Сильная Грузия» Паата Давитая заявил, что Сухумскому аэропорту выдали не международный, а внутренний российский код, что является нарушением всех международных прав. Речь идет о том, что на самом деле с 1993 года решение Международной организации гражданской авиации Сухумский аэропорт закрыт. И только эта организация может снять ограничения на полеты. Сухумский аэропорт принадлежит Грузии, и Россия нарушает все нормы. Я призываю МИД Грузии обратиться в Международную авиационную организацию, чтобы всем авиакомпаниям, которые будут летать в Сухуми, приостановили лицензии. Руководитель Единой транспортной администрации Грузии Ливан Чичинадзе объясняет, что на самом деле Международная организация гражданской авиации, или ИКАО, не выдает и не отзывает лицензии, а только создает базу данных, присваивает международные коды для аэропортов и воздушных пространств над государствами. Мы попытались узнать, действительно ли Сухумский аэропорт получил хотя бы внутренний российский код. Однако начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин не слышал о таком решении.
Я не слышал, но я говорю, что ее бы не было, может быть, другая страна. То есть...
Как передает сухумский корреспондент Антон Кривенюк, на самом деле Россия передала уведомление в Международную организацию гражданской авиации о присвоении международного кода абхазскому авиапространству.
К
Как сегодня сообщил нам генеральный директор государственной компании «Абхазские авиалинии» Вячеслав Эшба, Россия как член ИКАО и как страна, признающая суверенитет Абхазии, имеет право присвоить такой код воздушному пространству Абхазии. Решение такого рода вопросов, согласно двусторонним абхазо-российским договоренностям, возлагается на Россию, так как Абхазия, вследствие того, что не признана большинством других стран, делегирует России ряд полномочий, связанных с внешними сношениями. По утверждению Эшба, ИКАО в данном случае остается только признать правомочным такое решение Российской Федерации.
Однако, по словам пресс-спикера грузинской объединенной транспортной организации Грузии Тати Идадзе, на самом деле...
Сама страна может выбирать, если это внутренний код, а если международный, тогда ИКАО.
Председатель Единой транспортной администрации Ливан Чичинадзе не считает, что ИКАО примет международный код авиапространства над Абхазией.
ИКАО...
ИКАО однозначно зафиксировала перед Грузией, что она признает территориальную целостность страны. Это означает, что без нашего одобрения и нашего уведомления они не могут присвоить международный статус Сухумскому аэропорту. Следовательно, и никаких международных полетов не будет.
Материал Беслана Кмузова, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Уже второй день докладчики Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Матиас Йорш и Кастриот Ислам в Тбилиси проводят встречи. Представители ПАСЭ встретились как с неправительственными организациями, так и с представителями правительства Грузии и оппозиции. Насколько Грузия выполняет взятые обязательства перед Советом Европы и какие замечания могут попасть в доклад европарламентариев, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Трехдневный визит представителей Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Матиаса Йорша и Кастриота Ислама насыщен встречами. Ведь именно после этих встреч докладчики сделают выводы, как выполняет Грузия взятые обязательства и представят ПАСЭ. Главными темами бесед являлись запланированные в Грузии реформы, изменения в конституционные и избирательные кодексы, выборы в местные самоуправления, вопросы СМИ и национальных меньшинств. О каких проблемах говорили представители религиозных и национальных меньшинств сегодня с Матиасом Йоршем и Кастриотом Исламом, рассказывает руководитель Центра толерантности при Офисе народного защитника Пекхам Индиашвили.
Так как существует соглашение между патриархией и Министерством юстиции, по этому соглашению только патриархия имеет право дать возможность религиозным меньшинствам входить в тюрьму, вот это соглашение является дискриминационным, и поэтому религиозные меньшинства считают, что нужно исправить этот вопрос, и этот вопрос был поставлен вот при встрече. Представители этнических меньшинств в основном говорили о том, что непропорционально представлены в государственных учреждениях лица, являющиеся этническими меньшинствами.
Представители власти на встречах с докладчиками подчеркивали, что основные требования Евросовета Грузия выполнила. Это касается и улучшения избирательного кодекса, принятия нового уголовного процессуального кодекса для обеспечения независимости суда и восстановления доверия к суду. Хотя остается один вопрос, который Грузия пока не может выполнить. Член грузинской делегации в ПАСЭ, заместитель председателя комитета по юридическим вопросам, Чиора Тактакишвили говорит.
Один вопрос, который остается невыполненным, это подписание и ратификация Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Ратификация этого документа подразумевает очень конкретные финансовые обязательства от государств. Надо отметить, что часть этих обязательств уже выполняются. В избирательные бюллетени, кроме грузинского, включены и другие языки нацменьшинств, живущих в Грузии. Также на единых государственных экзаменах полностью учитываются интересы негрузиноязычных абитуриентов.
О вызовах, стоящих перед Грузией, говорил после встречи с председателем парламента Давидом Бакрадзе Матиас Йорш.
Рассмотрели вопросы, которые важны для страны, особенно это касается местных выборов. Также затронули тему того, как должны быть урегулированы вопросы религиозных и национальных меньшинств. Евросовет и парламентская ассамблея сделают все, чтобы Грузия продолжила демократические реформы. С помощью тесного сотрудничества возможно преодолеть стоящие перед Грузией вызовы.
Рабочий визит членов комитета по мониторингу ПАСЭ завершился со встречи президентом Грузии. Свои замечания и выводы докладчики по Грузии должны представить на июньской сессии ассамблеи в Страсбурге.
Материал Мзии Парисишвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Несколько дней находились в Северной Осетии группа членов Общественной палаты России. Среди заинтересовавших их проблем была и ситуация, связанная с жителями приграничного Казбекского района Грузии. Жизнедеятельность этого региона... исходя из природных условий, традиционно была связана с Северной Осетией. Члены общественной палаты пообещали поставить перед российскими властями вопрос о смягчении пограничного режима для жителей приграничья, рассказывает Олег Кусов.
Нынешний режим пропуска предусматривает пересечение государственной границы только при наличии визы. Но в Казбекском районе Грузии, на северных склонах Кавказского хребта, осетины и грузины испокон веку ездили в Владикавказ, а не в Тбилиси. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров во время беседы с членами общественной палаты заметил: «Это неестественно, через границу визуально видеть свою родину и не иметь возможность выехать туда. Более того, некоторые из грузин, живущих там, в жизни не были в Тбилиси, потому что до него 200 километров, а едут они сюда, потому что до нас всего лишь 15 минут на машине». Конец цитаты. На встрече с членами общественной палаты присутствовал и лидер общественно-политической организации «Дарьял» Гайрибек Салубиев.
Как раз со дня открытия до сегодняшнего дня несколько раз перевал завалило снегом, и люди, вот там около 1000 человек осталось, старики и дети, они были в страшной панике. С одной стороны граница, с другой стороны снег. И мы оторваны, мы бессильны, потому что политики решили так, что все, китайская стена между нами.
Гайрбек Салбиев, прежде чем предложить выход из ситуации, изучил зарубежный опыт жизнедеятельности на приграничных территориях.
В той же Европе богатейший материал по этому направлению работы, что там именно вот статус приграничной зоны в определенное время, когда это было необходимо, существовал, и государство, каждое государство работало над этой проблемой, вплоть до того, что были специально бюджетные отчисления для того, чтобы уровень жизни приграничных зон провинций был не ниже, чем в центре. Более того, зеленые коридоры между приграничными территориями государств.
Интерес к проблеме проявил член Общественной палаты России и президент Ассамблеи народов Грузии Гочет Засохов. На встрече с главой Северной Осетии он заявил: «Мы будем способствовать через МИД, через международные общественные институты, чтобы у людей была возможность здесь, на месте, сдать паспорт и через какое-то время получить визу, чтобы пересечь границу». Конец цитаты. Руководитель Центра стратегических исследований в Тбилиси Тенгиз Пхаладзе напомнил, что проблемы жителей этого региона начались после введения российской стороной визового режима.
Это та проблема, о котором должны говорить власти, потому что активность гражданского общества в этом плане имеет больше консультативный характер. Мы не закрывали границу, мы не вводили визовый режим и мы не вводили санкции против России. Это было все наоборот. Поэтому было бы желательно, если Россия пересмотрела бы вообще свои отношения с Грузией, и с той плоскости, в котором они сейчас находятся, из конфронтации мы перешли бы в конструктивный режим и в режим взаимопонимания. Но я все-таки считаю, что это тот вопрос, который должен быть рассмотрен в той плоскости, в котором сейчас находятся российско-грузинские отношения. Если мы будем говорить только об облегчении, допустим, визового режима или о пересечении границы, на данном этапе, учитывая сложившуюся политическую обстановку, это было бы неправильно. Но если это будет рассмотрено в комплексе тех отношений, которые у нас есть, и Россия реально покажет, что она готова идти на определенные уступки, вот в этом случае, я думаю, что разговор может начаться.
Говорил Тенгиз Пхаладзе. Власти обеих государств, как отмечают эксперты, пока не спешат приступить к решению этой пограничной проблемы.
Материал Олега Кусова.
Эхо Кавказа.
Московские власти снова не санкционировали проведение 31 марта акции оппозиции на Триумфальной площади. Тем не менее, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Маяковскому, чтобы в очередной раз напомнить мэрии о том, что люди имеют право на свободу собраний. Также сегодня в Москве прошла конференция по правам человека, в которой участвовали самые активные правозащитники России. Репортаж Данила Гальперовича.
Конференция в Москве, проводимая под эгидой Евросоюза, называется вопросительно. Правозащитники – опасная профессия. Но для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущей этой конференции Марианы Максимовской вопроса в конце этой фразы нет. Слишком хорошо она помнит судьбу убитой чеченской правозащитницы Натальи Стемировой, которую Марианна знала лично, и слишком часто ей приходится говорить с теми, кто на Северном Кавказе подвергается гонениям за свою деятельность.
Ко мне приезжают очень часто ингушские правозащитники, оставшиеся еще в республике. Рассказывают о том, что происходит. И я спрашивала их, вот последний разговор у меня был с Магометом Хасбиевым. Я говорила: Магомед, я перестану делать о вас репортажи, вас убивают. И он сказал, что нет, наоборот, вот чем больше вы про нас говорите, и вообще чем больше про нас говорят, тем дольше мы живем.
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Панфилова много говорила о двух российских бедах, вследствие которых у российских правозащитников много работы.
Я вижу два основных системных дефекта – неразвитость базовых демократических институтов. Это основная проблема, политическая проблема. И второй большой дефект, в который мы упираемся – это действительно высокий уровень коррупции во всех сферах.
То, что правозащитников преследует власть и ура-патриоты, вполне объяснимо, но почему за них не заступаются обычные российские граждане, права которых гражданские активисты и пытаются защищать? Директор Института прав человека Валентин Гефтер говорит, что это наследие прошлого, и ситуация будет меняться.
Многие люди, знающие хорошо историю России последних веков, понимают прекрасно, что те заступники, как говорится, были в России всегда. А что такое правозащитники, как не заступники? И это совсем не заступники на чужие деньги или за богатых там или каких-то выделенных людей. Это много работы в защиту простого обычного человека.
В ситуации, когда люди, выходя на защиту своих конституционных прав, сталкиваются со спецподразделениями милиции и знают, что правосудие вряд ли выступит на их стороне, профессия правозащитника остается в России действительно одной из самых опасных. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к абхазской теме. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба трижды встречался с журналистами в последние несколько дней. Столь активное вторжение в информационное пространство не только взбудоражило Тбилиси, но и вызвало нарекания со стороны абхазского лидера Сергея Багапша. Рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Спустя месяц небольшим после того, как Сергей Шамба возглавил правительство Абхазии, у него состоялось сразу две пресс-конференции. Просто так уж совпало, что и Ассоциация работников СМИ Абхазии, Арсмира, договорилась с ним о встрече, которая прошла в минувшую субботу, и абхазский медиаклуб «Айнар» решил совместить сегодня его пресс-конференцию с беседой за круглым столом с участием как его, так и ряда приехавших из Москвы известных российских политологов и экономистов. Но мало того, вчера он еще дал большое интервью абхазскому телевидению. Наверное, кое-кого со стороны этот всплеск пиар-активности нового премьер-министра может удивить. Но тут надо знать некоторые нюансы абхазского медийного и внутриполитического пространства. На пресс-конференции в Арсмира отсутствовала съемочная группа абхазского телевидения, самого мощного, имеющего самую большую аудиторию, республиканского средства массовой информации. Сделать при этом вывод, что оно игнорирует пресс-конференции премьер-министра, было бы, конечно, чересчур поспешно и опрометчиво. Дело все в том, что сотрудников абхазской гостелерадиокомпании на протяжении нескольких месяцев, прошедших после создания Арсмира, неизменно оповещали о проводимых ею мероприятиях, но те не приезжали, и их перестали приглашать. Среди сотрудников негосударственных СМИ, которые составляют большинство в Арсмира, распространено суждение, что руководство АГТРК не считало нужным откликаться на приглашение ассоциации, возможно, из-за личных неприязненных отношений с ее руководством, возможно, считая, что для АТ это, как говорится, не тот уровень. Но примечательно, что когда пару раз в Арсмира приходили слишком крупные госчиновники, абхазское телевидение тут же приглашало их к себе в студию для интервью. Глядя же вчера беседу телеведущей абхазского телевидения Нона Кокоскир с Сергеем Шамба, я подумал, что тут, возможно, ближе к истине другое объяснение. Среди вопросов, которые сотрудники негосударственных СМИ и независимые журналисты забросали в субботу премьер-министра, было немало острых, что называется, неудобных, порой каверзных. Многие из журналистов отражали точку зрения на происходящее в стране оппозиционных сил. А зачем все это надо в эфире государственного телевидения? Купировать тоже не лучший выход, а обвинят в купировании. Словом, как правило, пресс-конференции «Варс мира» не подходят по формату абхазскому телевидению. Между тем, Сергей Миронович Шамба, возглавив правительство республики, не намерен, судя по всему, отказываться от своего имиджа, одного из самых открытых для общения со СМИ и ратующих за свободный обмен мнениями абхазских политиков. Хотя на этом пути у него будут неизбежные проблемы. Так, в журналистской среде говорят, что у президента Абхазии уже вызвало, как и следовало ожидать, недовольство то, как премьер ответил Варсмира на вопрос о возможности предоставления вещания на всю республику частному телеканалу АБАЗА-ТВ. Сергей Миронович пообещал разобраться с этим вопросом и добавил, что вообще-то он за то, чтобы вещали и оппозиционные, и независимые телеканалы. Конец цитаты. У популярного телеканала АБАЗА-ТВ, владельцем которого является оппозиционный политик, бизнесмен Беслан Будба, вот уже более года есть все технические условия, чтобы вещать не только на Сухум и его окрестности, но и на всю территорию Абхазии. Но нет разрешения руководства страны. Год назад Беслан Будба рассказывал, что в ходе встречи с ним Сергей Багапш отказал в этом, но пообещал вернуться к вопросу после президентских выборов в декабре. Однако в ходе своей пресс-конференции сразу после объявления результата выборов вновь избранный президент весьма недвусмысленно дал понять, что пока АБАЗА-ТВ рассчитывать на такое разрешение не приходится. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Санкт-Петербурге пропали родственники правозащитника Макшарипа Аушева, убитого несколько лет назад в Ингушетии сотрудниками охраны президента Мурата Зязикова. Родные пропавших заявили о том, что нашли свидетелей похищения. Причем правозащитники утверждают, что к похищению имеют прямое отношение спецслужбы, рассказывает Татьяна Вольская из Санкт-Петербурга.
События разворачивались следующим образом. 16 декабря прошлого года в Назране был подорван автомобиль, где находились Фатима Джаниева с матерью и двумя братьями. Погибли мать Фатимы и Али Джаниевых, Лейла Джаниева, и братья Амирхан и Муслим, а тяжело раненая беременная Фатима Джаниева вместе с Али Джаниевым приехали в Петербург. Вечером 25 декабря Юсуп и Юнус Добриевы, Али Джаниев и Магомед Аджиев поехали на своем автомобиле к своим петербургским родственникам. Через час их мобильные телефоны замолчали, их самих с тех пор никто не видел. Заявление о похищении людей было подано в милицию на следующий день, но уголовное дело с большим трудом удалось завести только через месяц. Только по ходатайству потерпевшей Танзилы Добриевой из городского мониторингового центра удалось изъять камеры слежения на перекрестках, и тогда потерпевшие сами определили место и время похищения. Видя, что следствие не движется, потерпевшие решили действовать сами, говорит Ольга Цейтлина, адвокат потерпевших Танзилы Добриевой, жены Юнуса Добриева, и Миланы Аджиевой, сестры Магомеда Аджиева.
Просто пошли по квартирной и нашли свидетелей. Вот мы не понимаем, как следствие расследует это дело, не могло найти свидетелей, и они говорили нам, мы ничего не знаем. Прорабатываются все версии, в том числе, что они сами куда-то уехали, и кровная месть. Вот мы им привели свидетелей, они их допросили с этого момента, может быть, какие-то иные версии появятся. Свидетели говорят, силовой захват. Вышли, блокировали, вытащили, избили, посадили, увезли.
Ольга Цейтлина предполагает, что в похищении виноваты агенты спецслужб. Такого же мнения придерживается и адвокат Иван Павлов.
Был регулировщик движения среди них. Можно себе представить, что если бы это была какая-то криминальная разборка, чтобы среди них был регулировщик дорожного движения, который бы отводил машины и обеспечивал безопасность их движения? Все эти симптомы говорят о том, что это было именно агенты правоохранительных органов.
У Ольги Цейтлиной есть большие претензии к следствию.
Было официально изъято следствие. Видеозапись камер перекрестков, а камеры слежения по предполагаемому маршруту следования этих автомашин. Следователь говорил, что там ничего не сохранено, официально их не запросил, и мы узнали, что там действительно были камеры, но запись на них была стерта только в феврале месяце. А пропали они в декабре. То есть почему их не запросили? или вовремя не установили таким образом на камерах все, что видно, вот это большой вопрос. Это говорит об эффективности расследования.
По словам Ольги Цветлиной, 3 свидетеля из 4 говорят, что они видели настоящее похищение, как в кино. Адвокат подчеркивает, что пока защитники потерпевших не боятся за жизнь свидетелей, они боятся, что на них будут давить и вынуждать изменить свои показания. Именно поэтому и было решено срочно пригласить журналистов в Институт региональной прессы и объявить о показаниях свидетелей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, в Праге 7:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
25 марта общественная организация ветеранов силовых структур Северной Осетии «Закон высшей власти» организует митинг протеста против коррупции. Как рассказал представитель организации «Закон высшей власти», причина неустроенности жизни в республике – это коррупция и преступность. «Наше молчание поощряет осетинских коррупционеров к новым беззакониям», подчеркнул представитель организаторов митинга. Визит бывшего президента Чехии Вацлава Гавела в Грузию отложен из-за проблем со здоровьем 74-летнего Вацлава Гавела, который должен был посетить Тбилиси 24-25 марта и принять участие в открытии международной неправительственной организации «Европейский дом». Великобритания высылает одного из израильских дипломатов после расследования факта использования фальшивых британских паспортов во время убийства в Дубае одного из лидеров Хамаса Махмуда Мабхуха в январе этого года. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Миллибэнд. По информации полиции Эмирата Дубай, команда агентов, ликвидировавшая Махмуда Мабхуха, использовала в частности 12 фальшивых британских паспортов. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом законопроект о крупной реформе системы медицинского страхования. Ее стоимость – $938 миллиардов. Выступая во вторник в Белом доме, Обама подчеркнул, что в Соединенных Штатах вступает в силу закон о реформах, за которые боролись по поколения американцев. По новому закону в систему базового медицинского страхования будут включены 32 миллиона граждан США, не имевшие до этого никакой медицинской страховки. Вокруг законопроекта целый год шли ожесточенные дебаты в Конгрессе. Республиканцы считают его слишком дорогостоящим. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Выступая в Вашингтоне на встрече с членами произраильских общественных организаций, Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим – это не поселение, а столица Израиля. По мнению премьер-министра, Иерусалим останется частью Израиля в рамках любого палестино-израильского мирного соглашения. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь призвала Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме. Позже в Вашингтоне состоялись переговоры Нетаньяху и Клинтон. Визит израильского премьера в США проходит на фоне обострения разногласий между странами. В Минске во вторник возле администрации президента Белоруссии были задержаны правозащитники, которые проводили пикет против смертной казни. Правозащитники отправились на пикет сразу же после своей пресс-конференции, на которой обнародовали заявление в связи с приведением на днях смертных приговоров в отношении Андрея Жука и Василия Юзупчука. Юзупчук и Жук ранее подали жалобы в Комитет по правам человека ООН. Несмотря на то, что комитет принял их жалобы к рассмотрению и требовал от белорусских властей не приводить приговор в исполнение, Юзупчук и Жук были казнены.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Гале состоялась очередная встреча по предотвращению инцидентов. Одной из тем, которую грузинская сторона поставила на сегодняшней встрече, опять стал вопрос выдачи тела Демура Гогохия, который в конце февраля скончался в абхазской тюрьме. Гогохия больше 2 недель назад был похоронен в его родном селе в Ачамчирском районе. Несмотря на это, его зугдидские родственники и представители грузинской власти власти продолжают требовать выдачи его тела. Сухумские власти сегодня дали на это свой окончательный отказ. Подробности в сюжете Геронтика Личава и Олеси Вартанян.
Смерть Демура Гогохия продолжает оставаться темой для разногласий между тбилисскими и сухумскими властями. По информации Сухумской генпрокуратуры, Гогохия арестовали в 2006 году. Его осудили на 14 лет тюремного заключения за несколько преступлений, в том числе убийство и контрабанда оружия. Гогохия умер в возрасте 35 лет в конце февраля. В Сухумской генпрокуратуре говорят, что он скончался от почечной недостаточности, которая была вызвана гепатитом С. Зугдидские родственники же и представители грузинских властей этому диагнозу не доверяют и просят передать им труп, чтобы провести собственную экспертизу. Представитель грузинской делегации на гальских встречах Шота Утиашвили говорит, что 3 недели назад сухумские чиновники пообещали им передать труп Гогохия, и что это было записано в документы ООНовских и европейских посредников на переговорах. После сегодняшних 5-часовых переговоров по этому вопросу Утиашвили сообщил об окончательном отказе сухумских чиновников передавать им труп Гогохия.
Они также отказали нам в проведении независимой экспертизы. Было также предложение европейских наблюдателей провести встречу родственников на Ингушском мосту, чтобы они сами решили, где и в каких условиях осуществить похороны. К сожалению, и по этому вопросу они представили свою неконструктивную позицию.
Сказал Утиашвили. В тот же день, когда грузинская сторона впервые поставила вопрос передачи им трупа Гогохия, тело передали родственникам в его родном селе Ачигвари Очамчирского района. В этом селе по-прежнему проживают пожилые родители Гогохия. Жена и остальные члены семьи последние годы живут в Зугдиде и в Абхазию не переходят. Жена погибшего заключенного Эльза Чакаберия говорит, что они до последнего момента ждали, что тело мужа передадут к ним в Зугдиде. По ее словам, по требованию абхазских военных, похороны мужа прошли ночью 3 марта, и на них присутствовал его отец, говорит Эльза Чакаберия.
Мы всем сердцем хотели его нормально похоронить. Я не понимаю, почему они его тело не выдают. Они сами там знают причины. От нас это не зависит. Куда мы должны пойти? На какие похороны? Мы здесь его ждали, чтобы похоронить.
За несколько недель до смерти Гогохия жена приходила на Ингурский мост и просила грузинских представителей власти и европейских наблюдателей поставить вопрос состояния здоровья ее мужа. Чакаберия по-прежнему говорит, что Гогохия могли бить в тюрьме, потому что по его вопросу несколько раз делались критичные заявления по грузинским телеканалам, и его могли считать врагом Абхазии. В Сухуми отвергают все эти обвинения и говорят, что несколько месяцев лечили Гогохия последнее время в гражданском госпитале, и его там навещали проживающие в Абхазии родственники.
Сюжет Геронтика Каличава и Олеси Вартанян.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодня в США состоялись массовые митинги. Нелегальные иммигранты потребовали изменения в миграционном законодательстве, рассказывает Алан Давыдов.
В минувшее воскресенье десятки тысяч сторонников иммиграционной реформы прошли маршем по Вашингтону и провели митинг на Национальном бульваре, который упирается в Капитолийский холм. Они требовали от президента Обамы и Конгресса проведения коренной иммиграционной реформы, такой, которая открывала бы путь к получению американского гражданства примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, живущих сейчас в Соединенных Штатах. Вот что говорит один из организаторов акции, исполнительный директор Национального иммиграционного форума Али Нурани. Наши требования на этот год сводится, во-первых, к принятию справедливого всеобъемлющего закона об иммиграционной реформе, которая бы давала возможность иммигрантам без легального статуса заслужить право на гражданство США. Во-вторых, мы хотим, чтобы президент Обама стал лидером в этом процессе. В-третьих, мы хотим, чтобы иммиграционная реформа пользовалась поддержкой обеих партий. Сегодня шансы на воплощение этих требований невысоки, несмотря на то, что на прошлой неделе двое сенаторов, демократ Чарльз Шумер и республиканец Линдси Грэм, представили общий набросок законодательства.
законопроекта. Однако, по мнению Саймона Розенберга, главы аналитического центра «Новая демократическая сеть», даже если президенту не удастся в этом году провести иммиграционную реформу, ее реализация до окончания президентского срока Обамы будет иметь для него крайне важное значение. Я считаю, что президент Обама в отношении иммиграционной реформы вынужден будет держать свое предвыборное обещание. Ему наверняка пригодится этот козырь, когда он будет добиваться переизбрания на второй срок в 2012 году. Обама говорит, что для осуществления иммиграционной реформы ему нужна поддержка республиканцев. Но пока единственным его сторонником из лагеря оппозиции в этом вопросе является сенатор Линдси Грэм, который, в свою очередь, сомневается в твердой приверженности президента иммиграционной реформе. Решимость – это когда вы командируете двух членов своего кабинета по два часа в день в течение двух месяцев заниматься лоббированием законопроекта в обеих палатах. Решимость нынешней администрации реформировать иммиграционную систему – всего лишь политическая игра, и люди должны это понимать. В свою очередь, как считают наблюдатели, и сам Линдси Грэм должен убедить однопартийцев поддержать иммиграционную реформу. В противном случае они продолжат катастрофически терять голоса избирателей латиноамериканского происхождения, без которых республиканцы не могут рассчитывать на успех в борьбе за Белый дом.
Материал подготовил Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» из Нью-Йорка. В Абхазии продолжаются поиски пропавшего археолога Геннадия Огнева, главного специалиста Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии. К сожалению, о его пропаже стало известно лишь через 8 дней. Однако спасатели не теряют надежду, рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Вдоль реки Теласорок продолжаются поиски археолога Геннадия Огнева, главного специалиста Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии. Активные поиски ученого, занимавшегося разведкой остатков Великой Абхазской стены в верховье реки Киласур, идут уже двое суток. В управлении по чрезвычайным ситуациям говорят, что пока эти поиски не дали результатов. Жители села Багваран в Гулерическом районе, где перед тем, как отправиться в горы, останавливался археолог, очень поздно сообщили о происшествии.
Поступила информация, что в районе Багмарани пропал человек. Как выяснилось, это были на 8 сутки. В 8 суток никто ничего не говорил.
Говорит командир поисково-спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Абхазии Александр Угоев. Сначала поиски проводились силами местной милиции. Однако их ресурсов не хватило для обследования труднодоступного горного района. В первый день в поисках были задействованы не только профессиональные спасатели и милиция, но и местные охотники, отлично знающие горные тропы. И тем не менее поиски завершились безрезультатно. Только недавно закончились сильные дожди, и это создает помехи поисковой операции.
Где-то на середине дороги, даже чуть больше, да, то есть грязь такая, что вот сапоги резиновые, да, полностью проваливаются в грязь, то есть уже грязь начинает внутрь попадать.
Говорит руководитель поисковой операции. Она не прекращается ни на минуту. В районе, где предположительно пропал археолог, постоянно работает команда спасателей. У ученого недавно были проблемы со здоровьем. Он был травмирован, поэтому спасатели не исключают, что ему стало плохо во время похода по горам. Хотя сейчас спасатели уклоняются от прогнозов, но говорят, что будет хорошо, если он смог укрыться где-нибудь в заброшенном жилище. Именно там сегодня работает милиция.
И вот охотники, ребята, все говорят, что 8 суток то мог бы и зверь, или шакал, или медведь. В общем, такое тоже не исключают сейчас.
Главный специалист Абхазского управления охраны памятников обладал достаточным опытом работы в горах. Но, по мнению спасателей, это сейчас не столь важно.
Опытность здесь никакого значения не имеет. К сожалению, потому что человек в горах один, все что угодно может случиться. Дикий зверь может напасть. Может? Есть риск, у него оружия с собой не было.
То, что у ученого могли возникнуть именно проблемы со здоровьем, говорит и Александр Чача, сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям, хорошо знающий горную Абхазию.
Судя по тому, насколько я знаю, что у этого человека был некий опыт нахождения в горах, и тем более местный житель знает местные условия, не раз, не два ходил в горы, я не думаю, что он мог как-то сам просто взять и заблудиться, тем более в наших условиях на каждый 15-20 километров в любом случае ты должен выйти к людям. Даже если ты к людям не выходишь, ты выходишь на некую дорогу, где проезжают эти люди. Ну, по моему мнению, что могло быть, так некая проблема со здоровьем, и он просто не может выбраться до места, где ему могут помочь.
Поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели надеются найти ученого живым. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Сегодня ее для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В Франции большой общественный интерес вызвал клип поп-певца Ласло Джонса, спродюсированный старшим сыном президента Николя Саркози, 24-летним музыкальным продюсером Пьером Саркози. Рассказывает из Парижа Елизавета Алисова.
На первой минуте 23-й секунде клипа певца Ласло Джонса на экране появляется Пьер Саркози, старший сын президента Франции. Самодовольная улыбка, гладко зачесанные назад белокурые волосы, красный жилет, темно-зеленый галстук и темный пиджак. А самое главное – массивные золотые цепи и подвеска в форме доллара. Он сидит за микшерным пультом в окружении двух темнокожих здоровяков. А потом появляется табличка с надписью «Принц хип-хопа». С юмором и не без доли самоиронии Пьер Саркози играет роль музыкального продюсера Нувариша. Воплощение того, что по-французски называется «стиль блин-блин». Это слово изначально употреблялось для обозначения определенного стиля одежды рэперов, отличительная черта которого – большое количество массивных украшений и золотых цепей. Но потом стало использоваться применительно ко всему показному, подчеркнутому и хвастливому. За пристрастие к дорогим часам, очкам и яхтам французские журналисты давно прозвали Николя Саркози президентом «Блин-блин». Именно поэтому персонаж Пьера Саркози и вызывает улыбку. Первый раз 24-летний Пьер Саркози появляется в музыкальном клипе. Да и вообще на экране его видели очень редко, в отличие от его младшего брата Жана Саркози, который вовсю занимается политикой. О карьере Пьера Саркози было почти ничего неизвестно до тех пор, пока журналисты не выяснили, что музыкальный продюсер Мозе, работавший с несколькими рэп-музыкантами, и старший сын президента Николя Саркози – это одно и то же лицо. Французский рэп – это самая ангажированная музыкальная культура во Франции. Рэп слушают молодые люди из парижских пригородов, по большей части потомки иммигрантов. Рэп-музыканты говорят в своем творчестве о том, что больше всего волнует эту молодежь – социальное неравенство. Представителей властей, а особенно органы правопорядка, здесь не особенно любят. 8 лет назад Министерство внутренних дел подало в суд на рэп-группу «La Rumeur» за публичную клевету на французскую полицию. Судебный процесс продолжается до сих пор. Один из исполнителей написал текст, в котором он обвинил полицию в многолетнем жестоком обращении с гражданами. В то время руководил министерством как раз Николя Саркози. Сегодня Пьер Саркози сотрудничает с более универсальными исполнителями. Композиция Ласло Джонса называется «Загрузи меня, я бесплатный». Это могло бы звучать как провокация, направленная против студий звукозаписи, которые неустанно борются против бесплатного скачивания в интернете. Но звучит скорее как шутка из уст Ласло Джонса, копии Джонни Деппа в роли Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря».
Елизавета Алисова рассматривала в клипе сына президента Франции.
Картинки с выставки.
Сегодня мы вместе с Александром Гиннесом отправимся в один из самых популярных музеев Нью-Йорка, в новую галерею. Здесь прошла выставка коллекции Сержа Сабарски, ставшей основой всего музея.
Серж Сабарски был колоритным персонажем, воплощающим дух старой Вены, перемещенной волей истории в Нью-Йорк. Сабарски родился в 1912 и умер в 1996. В долгую жизнь вместились все приключения 20 века. Сабарски родился в буржуазной семье, но после ранней смерти отца зарабатывал на жизнь в кабаре, декоратором и клоуном. Бежал от нацистов, сперва во Францию, потом в Америку. Во время войны 3 года служил в американской армии, потом стал торговать картинами. Открыл безмерно популярную галерею, встретился и подружился с богачом Рональдом Лаудером, который и открыл новую галерею – музей австро-немецкого модернизма. Этот музей всем обязан Сабарски, потому что именно он привил Нью-Йорку вкус к своему любимому искусству – венскому модерну. Экспозиция, составленная из 230 работ, собранных Сабарски, идеально представляет эту изломанную, декадентскую и соблазнительную эпоху. Сабарский собирал самых знаменитых – Клинта, Клея, Кирченера, Альфреда Кубина, Кокошку. Но его любимцем был Эгон Шилли, чей рисунок Сабарский видал впервые 10-летним мальчиком в приемной у дантиста. В Вене такое было возможно. Адольф Лоос, теоретик и практик венского модернизма, провозгласил символ веры этого течения. Всякое искусство эротично. Шилли довел этот тезис до критического предела. Поэтому, говоря об искусстве Шилли, мы должны постоянно отвечать на один и тот же вопрос. Следует ли считать его работы порнографией? Несомненно, писал «Нью-Йорк Таймс» критик Кен Джонсон. Но это, продолжал он, высокая порнография, такая же, как у Тулуза-Лотрека или в «Лолите Набокова». Решает тот же вопрос с другой стороны, Джон Апдейк, автор, среди прочего, многих искусствоведческих эссе, в свое время написал статью с острым названием «Могут ли гениталии быть красивыми?». Понятно, что если Шилли в 21 веке вызывает такие споры, то в чопорной Австро-Венгрии ему было непросто выжить. В 1912 году его даже посадили в тюрьму, где он провел 24 дня, пока обвинения в растлении малолетней не были с него сняты. Секс у Шилли, как у его венского соседа и современника Фрейда, не игрив, а безжалостен. Первичный, дочеловеческий инстинкт, секс сильнее личности и лишен лица. Стремясь зафиксировать на бумаге зов пола, Шилли приносит индивидуальное в жертву универсальному. Он писал не женщину, а вызванное ею желание, не любовную пару, а соединяющую их страсть, не духовную любовь, а телесный соблазн. Эротика у Шилли – неуправляемый космический вихрь, который, конечно же, не могут сдержать вериги культуры и общества. Я не знаю, почему той почтенной, немолодой, тщательно одетой, часто говорящей по-немецки публике, заполнившей выставочные залы изящного особняка, так нравится Шилли. Но я догадываюсь, что как в рафинированной Вене, так и в похожем на нее изощренном Нью-Йорке мы тоскуем по звериному голосу плоти, нашедшему себе совершенное, технически безупречное выражение в работах Эгона Шилли. Серж Сабарский знал, чем соблазнить нью-йоркцев.
О коллекционере венского эротизма рассказывал Александр Генис.
Картинки с выставки.
В этом году в конкурсной программе «Берлинале» участвовали 26 фильмов из 18 стран. Россию представлял фильм «Как я провел этим летом». За лучшую операторскую работу «Серебряный медведь» достался Павлу Костомарову. Российские актеры Григорий Добрыгин и Сергей Пускипалис получили по «Серебряному медведю» за лучшую актерскую игру в фильме. 1 апреля фильм стартует в российском прокате. Рассказывает Марина Тимашева.
Фильм снят в студии «Коктебель». Режиссер Алексей Попогребский, соавтор фильма «Коктебель» и автор картины «Простые вещи». Оператор Павел Костомаров, он же знаменитый режиссер-документалист. В главных ролях Сергей Пускипалис, художественный руководитель Ярославского академического театра драмы имени Федора Волкова, и Григорий Добрыгин, выпускник Российской академии театрального искусства, мастерская Олега Кудряшова, только что зачислен в труппу театра «Современник». О смысле фильма говорит Сергей Пускипалис.
Насколько хрупка человеческая жизнь. Существование наше на этой планете настолько хрупко и, и настолько чудесно, скажем, да, что вот сейчас нам всем надо просто вот задуматься об этом. И вот, мне кажется, то бережное отношение к человеку как таковому, что я увидел в этом фильме, да, потому что вот эта природа, которая вне морали существует, вне наших законов, вне, да, она сама по себе, мы сами по себе. Было до меня все. И будет еще после меня все. И вот это вот ощущение себя вот в этом мире, вот мне кажется, в этом фильме настолько глубоко и настолько четко, достойно заявлено, сделано, реализовано, что я говорю, я такого вот, вот этого чувства, которое меня волнует, когда я там в горы поднимаюсь, вот здесь я его ощутил.
Как я провел этим летом, конечно, драма глубокая, страстная, серьезная. Фильм держит зрителя в постоянном напряжении, хотя пауз в нем больше, чем слов, шума морского прибоя больше, чем музыки, хотя в нем преобладает серый во всем многообразии оттенков цвет. Внимание приковано к двум людям. Это мужчины разного возраста и опыта, с разными системами ценностей и привычками. Они вынуждены выживать и уживаться на огромном, изолированном от мира острове. Страшные испытания, которые ему готовы, меняют не только их отношения, но их самих. Удивительно по нынешним киномеркам то, что биографии героев безо всяких там флешбеков можно досочинить и продлить за пределы фильма. Снята картина цифровой камерой, но кажется, что на пленку. То есть изображение не фальшивит, оно подлинное и внимательно ко всему. К серым скалам, ржавым мхам, к холодной воде, белесому туману и единственному яркому пятну – красному жилету молодого героя. И ко всему этому допотопному оборудованию, включая будильник, который все-таки лучше современных, потому что поднимет не только что спящего, но и мертвого. И столь же пристальное внимание к звуковому ряду, крику чаек, плеску волн, то баюкающему, то пугающему, к далекому шуму мотора и близкому счетчика Гейгера. В таких местах зрение и слух обостряются, и авторы фильма добились того, что зрение и слух обостряются у людей, сидящих в зале. Строй этого фильма образный и поэтический, а смысл названия «Как я провел этим летом», наверное, в том, что одна допущенная ошибка может изменить смысл, не только фразы, смысл жизни.
Смыслы в фильме «Как я провел этим летом» искала Марина Тимашева. А рубрику «Картинки с выставки» для вас подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». «Эхо Кавказа».
Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. Представитель Китайского государственного совета по информации заявил, что американская компания своим решением нарушила обещание, данное ею при приходе на рынок КНР. Компания Google сообщила о переносе поисковых инструментов с основной территории Китая в Гонконг. Причиной изменения политики Google в Китае стала мощная кибератака, осуществленная против нее в январе с территории Китая, целью которой, как утверждается, стали электронные почтовые ящики китайских диссидентов. Тему продолжит Валентин Барышников.
О разнице между прежним и новым порядком я говорил с главным редактором интернет-издания «О жизни Китая» Magazeta.com Александром Мальцевым.
Все об этом говорят, что вот не будет цензуры, не будет цензуры. Но раньше было так, что делаешь запрос «Площадь Тяньаньмэнь 1989» и смотришь два результата, результаты картинок. Смотришь в английском гугле, это в основном фотографии все вот тех происшествий, которые произошли в 89 году. А в китайском гугле просто красивые картинки площади Тяньаньмэнь, там всякие цветочки, площадь, там, в общем, постановочные кадры.
В 1989 году на площади Тяньаньмэнь была жестоко разогнана многочисленная студенческая демонстрация протеста. Эти события, а также ситуация в Тибете и выступления китайских диссидентов были среди тем, которые китайское руководство рассматривает как политически чувствительные. Официально заявляется, что контроль китайского правительства в сфере интернета направлен на обеспечение, цитата, «здорового и гармоничного климата в сети, на защиту несовершеннолетних, на запрет действий, угрожающих национальной безопасности Китая». Решение Google не означает, впрочем, что китайские пользователи могут получить свободный доступ ко всему содержимому интернета. Однако своим решением Google слагает в себя обязанности добровольного цензора. Недавно кибератаки на Google из Китая вместе с попытками дальнейшего ограничения свободы слова в сети привели компанию к выводу, что необходимо пересмотреть осуществимость ее бизнес-проектов в КНР. Нынешние события могут осложнить и без того непростые отношения между КНР и США. Очевидно, в качестве предупреждения представитель Министерства иностранных дел Китая заявил сегодня, что ситуация вокруг Google не повлияет на отношения Пекина с Вашингтоном, если этот вопрос не будут политизировать. Представитель китайского МИДа также заявил:
«Я не вижу, как дело Google может повлиять на имидж Китая в мире, если только кто-нибудь не захочет использовать эту тему для создания домыслов. Дело Google не может повредить Китаю, оно может повредить Google».
О том, как могут развиваться события вокруг дела Google, корреспондент Радио Свобод беседовала с ведущим экспертом Британского института интернета доктором Джессом Райтом.
В настоящий момент центральной проблемой скандала остается вопрос, ведет ли китайское правительство фильтрацию поиска на сайте Google в Гонконге. Пока этот сайт не цензурируется. Если это будет сделано, это коснется не только китайских пользователей, но всего международного сообщества, ведь до сих пор этот сайт Google не фильтровал результаты поиска, и там отсутствовала цензура. Я склонен видеть в этом деловой скандал, проблему бизнеса. Сам скандал вызван попыткой Google заставить заставить Китай пересмотреть свои цензурные ограничения. Международное общественное мнение поддерживает решение Google уйти с китайского рынка из-за цензурных ограничений. Думаю, это отразится и на позиции других информационных компаний, остающихся на китайском рынке.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Я напоминаю, все наши материалы вы можете найти в интернете на нашем сайте www.echokavkaza.com. Там вы можете оставить свои комментарии к конкретным материалам. Ваше мнение важно для нас. Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.